среди сказок Рабби Нахмана существует сказка, которая не входит в его сборник «Сказочные рассказы», и записана другим хасидом, который от него ее слышал, и он ее записал. Сказка касается времен Песаха, и поэтому самое время ее прочитать. Сказка не такая уж длинная, звучит она так. «Некогда еврей и немец ходили вдвоем от одного места к другому, собирая милостынь. И еврей научил немца вести себя как еврей. Впрочем, в этом не было ничего сложного, потому что в тех местах евреи и немцы говорили на одном языке. И милостивые евреи, считая немца своим сородичем, проявляли милость к нему, как делают они по отношению к каждому еврею. А когда приблизился праздник Песах, еврей научил немца, как правильно вести себя во время пасхальной трапезы, когда его пригласят. Научил во всех тонкостях и благословению вина, и омовению рук, и прочим деталям. Вот только про какие травы забыл сказать. Немец пришел на пасхальную трапезу изрядно голодным и ждал, когда же хозяева накормят его всеми теми вкусностями, о которых говорил ему другой еврей. Но сперва ему пришлось попробовать сельдерей, которые обмакивали в соль, и еще разные разностями, с которыми начинается пасхальная трапеза. А потом ему еще и пришлось слушать рассказ о выходе из Египта и даже песни петь. Терпение его уже подходило к концу, когда стали подавать мацу. И хотя бы маце он был рад, но мацу ему подали с горькими травами, а точнее самым обычным хреном. И он подумал, что вся трапеза только из горьких трав и состоит. А подумав так, вскочил и убежал в угрюмом огорчении и говорил себе: «Проклятые евреи, после всех ваших церемоний это то, чем вы кормите?» С этими мыслями он зашел в дом учения и там задремал. Вскоре пришел еврей с довольным лицом, сытый и радостный после вкусной еды и питья. Пришел и спросил: «Ну как прошла у тебя трапеза?» И немец с горечью рассказал ему о всем происшедшем. Еврей ответил ему: «Глупец, если бы ты подождал еще немного, ты бы покушал так же вкусно, сытно, как и я». Вот такая вот сказка. Понятно, что немец – это не немец, понятно, что это притча, да? Действительно, хотя действительно правда, что язык идиш, на котором говорили евреи в то время, очень похож на немецкий язык. Итак, немец и еврей ходят вместе, кто к кому присоседился. Еврей ходит среди евреев, то есть немец хочет быть евреем. Если взять как плотское начало и духовное начало, то есть какое-то желание у плоти прикоснуться к духу. Немец хочет быть с евреем, и еврей обучает его, благо немецкий язык одинаковый, и представить себя, прикинуться праведным человеком не так уж и сложно. И тебя не проверяют, перенимают на веру, и тебе оказывают милостыню. Наверное, часто люди попадают, да, я встречал людей, которые говорили: «А мы пришли в общину, потому что там полотенца раздавали в 90-е годы. Мы пришли за тем, за другим». То есть человек может прикидываться, делать себя праведным или изображать праведную жизнь ради получения каких-то благ.
А можно, Алекс, вот еще так посмотреть с другой стороны? Ты говоришь, что немец хочет стать евреем. А может быть, еврей тоже хочет сделать немца похожим на еврея? То есть когда верующий человек хочет, как минимум, спасти весь мир, то есть сделать верующим. А это, как мы говорили, помнишь, вы знаете, как пройти на улицу Комсомольскую?
Да, да.
Не знаю. А я вам сейчас скажу. И вот получается, что сейчас вот мы так вот учим, да, человека быть верующим, а ему оно не надо, может быть?
Может быть и такое, да. Еврей тоже тянет немца, возможно, куда-нибудь, и говорит: «Ходи с нами». Может, немцу по церквям больше бы и давали, если так рассудить. Так или иначе, ходят они вместе.
Из одного народа, и хотел сказать, у обоих черная книжка, да? Похожие почти что. Почти что на одном языке говорят, да?
Да,
вот.
Да,
да. И так сыграть быстро на этом можно так, что, в принципе, не заметит это никто. Если я сейчас кипу одену и сзади себя минору поставлю, то оп, и все, и в дамках.
Да. И вот приближается праздник Песах. А праздник Песах – это что? День передачи традиции. Собственно, день, когда и время научить немца, как быть евреем. И мы учим детей, сказано, да, суть праздника Песах. Научи своего сына, расскажи своему сыну. Еврей рассказывает немцу во всех подробностях о Песахе. Теперь, если кто-то был на Песахе, на пасхальном седере в еврейской семье, значит, сначала макают овощи соленые в воду, потом еще что-то, потом едят мацу, потом едят мацу, маца с хреном. Это на самом деле плод ошибки, потому что хрен не горький, он острый. Это два разных вкуса. Но принято есть с хреном. Хрен такой, который делается со свеклой, очень острый такой, ну, забористый хрен. На мацу кладут где-то 2 столовые ложки. То есть немало хрена, и как бы это очень остро. Забыть такое, не предупредить человека о таком, нужно должна быть какая-то особенная причина. То есть немцы не предупредили о хрене. Его не предупредил еврей, который ему рассказывал о Песахе. Его не предупредил еврей, у которого он был на Песахе. 2 еврея не сказали ничего. Но не сказали: парень, тебе сейчас будет остро. Сейчас ты съешь что-то, что сожжет тебе ротовую полость, голодному-то немцу. С одной стороны, немец хочет, у него есть желание, пришел голодным. А с другой стороны, вот тебе хрен. Почему его не предупредили оба еврея? В жизни еврея есть марор, горькие травы, есть хрен. У каждого в жизни есть ситуация, когда у него ситуация марорная, горькая. Вот эта ситуация. Евреи не зацикливаются на этом. То есть мы об этом не говорим. Ну, горечь и горечь. Проходим. На горечь не делается акцент. Если про хоросет, который похож на глину, есть рассказ, он сладкий. А марор, горький, про него нет особо... Ему особо не уделяется внимания. То есть человек не копается в этих своих горечах, в этих своих горестях, в этих своих травмах. Ну, как бы, и так-то объективно у евреев бед много. Мы не копаемся, мы об этом не говорим. Поэтому хрен – это такое проходное дело. Ну, есть и все. Ну, что о нем разговаривать? Ну, прошло и все. Съели, да и забыть. Если мы выходим из Египта, и суть избавления, спасения, что там значит марор в нашем прошлом?
Мне кажется, что иногда верующие люди, наоборот, они тебя зовут, ну, как скажем, вкусняшками какими-то, что это классно быть верующим человеком. Да, это часто, наоборот, даже не то, что иногда, а сплошь и рядом, да, что ты вот только приди к Богу, и у тебя будет все хорошо. Но дело в том, что ты приходишь к Богу, ну, а что такое все хорошо? Глобально хорошо, ну, а в деталях, в частностях, ну, иногда не сладко.
Да. Не сладко. Но вот как бы еврей говорит, мы об этой горечи не говорим. То есть прошло и прошло. А что видит немец? Ну, помните, когда евреи выходят из Египта, они говорят: из-за ненависти к нам Бога вывело нас сюда, чтобы погубить нас здесь. То есть нас хотят погубить. Причем не просто так погубить, не просто так поймали на улице и накормили хреном. Нет. Сначала надо поднять человеку ожидания, поднять его, приподнять, а потом бросить. Вот это вот ощущение, с которым ушел немец. Он ожидает вот этого подвоха, что вот этот вот, то, что его ободает, поднимает. Евреи, которые обучили ему всему еврейскому. И вот этот вот Песах, все это для того, чтобы его вот так вот кинуть. Все затеяно, все это затевалось для того, чтобы накормить его хреном. И часто очень так бывает, когда человек снова в беде, в горести, у него такой... ну, в кавычках скажем, немецкий подход. Это все из ненависти ко мне Бога. Бог специально это делает, Бог специально меня мучает. Или люди какие-то специально это затевают, чтобы меня, как это сказать, опустить. Чем выше поднимут, тем громче грохнут. Вот. Это подход, почему, говорит, проклятые евреи, после всех этих, после всего этого, после такой подготовки, когда ты ждешь чего-то ты ждешь, что тебе дадут там марципаны с черносливами, а тебя вдруг раз так и хреном.
Я вспоминаю, очень много лет назад один мой родственник, ну, тоже уверовал, стал ходить в религиозное собрание, и потом столкнулся, ну, с большими трудностями и сказал так: «А зачем мне всегда это так, тогда это надо?» Тогда было плохо, когда я был, так сказать, нерелигиозный, а теперь тоже плохо. Может, это вот как раз разность представлений здесь мы видим, да, что вот ты говоришь, да, евреи, мы не концентрируемся на том, что плохо. Мы, ну, плохо и плохо, да, но в целом так глобально есть у Творца замысел, ведущий нас к лучшему. И просто, да, через вот это плохо мы проходим. Это как не центральная часть нашей жизни, это просто основные, может быть, этапы пути, и все. Так можно сказать?
Да. А немец думает, что это основа, что вся затея в том, чтобы накормить его горечью.
Потешиться над ним. Позвали его, а он же выскочил оттуда, наверное. Он же не поспокойненько вышел. Горько же.
Да, выскочил, да.
Поиздеваться позвали. Праздник у них такой.
Да, да. И вот он засыпает. Душа говорит, а ничего мне не надо. Ни евреем не хочу быть, ничего не хочу. Уснул, задремал. И тут приходит еврей с праздника, приходит он где-то, значит, часа в 4 утра, так можно предположить, сытый, довольный. И вот происходит, диалог происходит, и еврей ему говорит, лопай ты, если бы ты потерпел еще немного. То есть это еще один такой принцип. Вот мы каждый Песах говорим, в следующем году в Иерусалиме. Кто-то, ну, как говорится, а ты действительно веришь? Вот там, да, представь себе, Раши, 11 век, и он заканчивает читать году и говорит, ну, в следующем году в Иерусалиме. Вот, ну, 900 лет ты не будешь в Иерусалиме. Но шаг за шагом, маленькими шажками, когда человек вот бежит, и он думает, вот кросс в армии, бежишь, думаешь, сейчас вот еще до этого столба добегу. Потом, а вот еще до этого, вот еще до этого. То есть разбиение на маленькие отрезки, маленькими-маленькими шажками, двигаясь, достигаешь цели. Есть какое-то ожидание, которое человека держит. Один израильский генерал написал книгу о том, как они обороняли на Голанах, на голландских высотах базу. И тогдашний, а нет, тогда был молодым бойцом, Яя, тогдашний генерал, постоянно поддерживал их по связи и рассказывал, какое подкрепление к ним идет, и что сейчас будет, и что сейчас артиллерия сверху, и авиация. Всего этого не было вообще. Яя нес чушь. То есть он просто врал им откровенно, вешал лапшу на уши, можно как угодно сказать, но он их ободрял этим. Благодаря этому они выжили. И еврейское постоянное, в следующем году в Иерусалиме, вот эти, каждый маленький, еще один маленький шажок, еще сделаем еще что-то, еще немного. Вот это разделение дистанции на короткие отрезки, то, что помогает выжить. То есть прежде всего, как бы, как дойти, как выйти из Египта? Прежде всего, смысл какой? Не обращай внимания на марор. Не обращай внимания на горькие травы. Как мне было плохо, как мне было ужасно, как я жил плохо. Двигайся. Двигайся, двигайся маленькими шажками, короткими перебежками. Ты достигаешь цели. А марор, он в этом смысле укрепляет тебя. Ну, как вот старая история, что меня не убивает, а меня укрепляет. Да? Или, например, как это сказано в первой главе Исхода, шмот, то, что тем больше их угнетают, тем больше они разрастаются. Не обращай внимания на марор. Вот это вот отличие мышления языческого от мышления еврейского. Ну, есть марор, есть горечь, да, есть. Мы не будем объявлять, что ее нету. А мы все равно провозглашаем, что марор сладкий. Нет, мы не провозглашаем, что марор сладкий. Он горький. Мы не копаемся в это. Двигаемся дальше. И поэтому ни один, ни второй еврей о мароре и не рассказали, потому что когда ты говоришь о седере, то марор такая маленькая, его труднее всего съесть. Его действительно трудно есть. Ты обжигаешься, и все. Ты все-таки ты ешь и забываешь. И двигаешься дальше. Маленькими, короткими шажками. И вот это как бы... да, как один мудрец говорит другому, благословен Всевышний, который творит избавление Израиля, кима-кима, постепенно-постепенно, шаг за шагом. То есть у нас избавление идет очень-очень медленно, спасение длится очень медленно, но оно двигается.
Возвращаясь к началу сказки, я просто думаю все-таки, а зачем еврею этот союз с немцем-то был? Потому что свет всем народам?
Я думаю, что не только это, но еще и как бы евреи вообще чувствуют себя гонимым. А здесь вот как бы ты можешь кого-то чему-то научить. То есть, вот, рядом я тебе скажу такой... такой пример. Пример такой, скажем, Казахстан. Вот есть такая страна Казахстан. Всегда в Казахстане как бы к казахам, вот казахскоязычным, относились, ну, с таким пренебрежением. Вот вчера у меня в гостях была семья из Бурятии. Они рассказывали, как к бурятам относятся в России. Ну, тоже такие вот пренебрежения. А то представь себе, что ввели закон, что будет 30% надбавка к зарплате тому, кто изучит казахский язык. И русские пошли учить казахский язык. И как себя чувствует казах, который преподает казахский язык? У которого спрашивают, который понимает в этом вопросе больше, ну, как бы, это дает самоуважение, это дает такое, как приподнимает в собственных глазах и статус языка, и статус народа, и статус человека. И поэтому еврей, научить еврейскому, да, ты подойди к какому-нибудь грузину такому и скажи, научи меня готовить хинкали. С какой радостью человек бросается учить чему-то грузинскому, скажем. Да? Вот, ну, это же, как сказать... Да и, собственно, если уж на то пошло, и русский мир где-то там в глубине коренится на чем-то подобном. Зашло просто на ту сторону. И если так, зачем евреи-то? Потому что здесь же речь идет, скорее всего, не о цвете Израиля, ни о чем, потому что он бы не учил вести себя как еврей. А может быть, ну, приблизил, сделал бы гиюр, там есть какие-то пути. Просто это ставить человека в ранг учителя. И даже сказать потом «глупый немец» – это круто.
Здесь еще я читаю, что он, считая немца своим сородичем, и в конце написано «по отношению как к нему, как делают они по отношению к каждому еврею». То есть, я думаю, все-таки они как-то корешились. Это такие отношения, ну, да. Наверное, он уже... Вот читая закон, написано ведь «сделай так и так и так». Вот это же не ко всем, это вот к народу написано. Ну, и да. Вот он уже применяет свои правила к своему немецкому другу. Это вообще высокая левель, я думаю. Нет, такая высокая
планка. Здесь же еще, когда ты кому-то делаешь добро, ты начинаешь этого человека любить. То есть, если наоборот работает, да, когда ты кого-то любишь, ты делаешь добро. Но если ты берешь над кем-то попечительство, начинаешь вкладывать человека, делать добро, ты его начнешь любить. Натяна, отдача тоже приводит к любви. В общем. То есть, в общем-то, еврей-то немцы любят. А немец, то есть, потому что иначе ему незачем. А немец, вот как бы, он ждет подвоха. Он ждет подвоха, типа, вот проклятые евреи. Вся эта, оказывается, акция была для того, чтобы... Ну, такой мировой заговор, понимаешь? Все это сделано для того, чтобы меня хреном накормить, в конечном счете.
Просто у еврея я вижу, ну, если так можно выразиться, отношение к геру, в таком в состоянии движения, что ли. Ну, потому что действительно немец вот этот, он же нищий, и просто еврей сострадает в данном случае. Да? Да. То есть сострадание, вот, и сострадание, оно ломает вот эти барьеры какие-то, то есть хочется помочь, вот, он просто помогает. Помогает, и за счет этого, конечно, получает благословение. Но вот ты хорошо сказал сейчас про мировой заговор, да? А, ну вот все понятно. Как я помню, один человек говорил, бесплатный сыр только в мышеловке. Не случайно он так меня учил. Это вот хотел накормить меня чем-то таким обжигающим.
Да. Вся эта история была для того, чтобы меня хреном.
Ну, сказка, дело в том, что ну, хочется такой вот вывод, да, а как бы еще дописать. И покаялся немец, и стали они же долго и счастливо. А здесь как бы открытый такой финал. Ну, ты глупец, надо было подождать. А что сделает немец, уже остается за скобками.
То есть, да, готов ли ты короткими перебежками идти? Готов ли ты ждать? Вот как бы представь себе, если представь себе времена первого христианства, когда им сказали тоже, вот скоро грядет Господь, вот-вот уже, да? Все же ждали, вот-вот-вот, сейчас жениться не надо, какой там жениться? Что там делать, зачем, скоро придет. А готов ли ты ждать, если ты говоришь, что вот апокалипсис, да, зайдешь ты в церковь X века, и кто же скажет, через 1000 лет это вот так случится. Все толковали, вот здесь сейчас, вот-вот, как это, уборхиться, да, и тут я подумал, что мы, как всегда, находимся в конце времен, да, как всегда, вот. Готов ли ты ждать? Готов ли ты не жить в конце времен, а жить себе просто, жить спокойной жизнью. И как, даже если он задерживается, я его буду ждать во всякий день, когда он придет. Но все-таки, как сказать, ждать и жить себе спокойно. И тогда поешь вкусности, и может кушать марор в это время. И помнишь, что у меня не один марор.
Ты хороший образ такой сказал, да, что в целом это бег на длинную дистанцию, но короткими перебежками, скажем так, да. То есть вот разбивается длинная дистанция, а вот это вот к реализации замысла на очень короткие отрезки пути, потому что иначе, ну, правда, разочарование ждет. И немец потому и разочарован, собственно говоря, потому что он не видит того обещанного, ну, пафосно пусть прозвучит, даже Нового Иерусалима. Нет его, не накормили его этим чем-то вкусным, вкусняшками какими-то. Да. Нет этих вкусняшек. Здесь только горечь. А почему? Потому что здесь нужно было вот именно разбить. То есть когда ты цель разбиваешь на задачи, ну, двигаться гораздо легче. А когда перед тобой только маячит цель, а задач нет никаких, ну, ты и не напишешь, собственно говоря, никакого труда, никакой дипломной, ни диссертации, ничего.
Если вот написано, есть песенка Даейну на Песах поется, нас бы хватило, да? Вот об этом тоже буду говорить отдельно, но она говорит, что если бы нас вывели из Египта и не сделал бы суда над ними, с нас бы хватило. Если бы сделал суд над ними, но сделал над их богами, с нас бы хватило. И думаешь, а что, с нас бы хватило действительно? Но когда ты пытаешься читать это не глазами 21 века, а ты выходишь и говоришь, ух ты, нас из Египта вывели. То есть, когда мы читаем глазами человека, который это переживает сиюминутно, вот меня вывели из Египта, мне хватит, ах ты, еще и суд над ними произвел, здорово. Ух ты, еще над их богами суд, вообще классно. Ух ты, нас вывели к Красному Признанию, нас оставили у Красного моря и не рассекли бы его. Мы говорим, достаточно. А что достаточно? Да, сейчас фараон наедет и всех тут перестреляет, и положит в это море. Что достаточно? Нет, но как бы когда ты изнутри переживаешь, и есть чувство благодарности на каждом этапе, тогда, получается, можно благодарить и за марор.
Еще тут написано, что еврей научил в тонкостях благословению вина, омовению рук и прочим деталям. То есть он учит его о том, что сейчас будет такое, ну вот вообще такое. То есть он буквально пропитан, он же еврей, да. Это его праздник. А немец пришел на пасхальную трапезу изрядно голодным. То есть его не прошибло, я думаю, что, ну, как сказать, ну, не его праздник произошел. Ему поесть бы, посидеть. Как-то так вот мне кажется, что... Бывает такое, ну, не прошивает человека, что в этот праздник происходит. Какое-то оно генетическое там, или, я не знаю, наследственное, что ли.
Какие-то евреи когда-то вышли из какого-то Египта. Мне-то что? Это как разглядываешь чужой семейный альбом. Да, и кто кого-то там... Это дедушка сидит, бабушка... А для кого-то какие-то старики, какие-то непонятные люди стоят и так далее. Я вот как-то заметил это в аэропорту, кого-то встречал, думает, вот выходит какой-то человек, ему там идут обнимать, чего его обнимают, чего вдруг, то есть он же не ко мне. Это как бы.
Да, или кто-то смотрит фотографии и видит Бентли сзади, да, или хорошо ли положена плитка.
Да.
Вот. А, в принципе, если с ними сдружиться, то можно и в Калифорнию попасть. Там ведь пальмы, море. У него же там родственники живут. Надо с ним дружить. Надо с ним дружить.
Да. С евреем хорошо дружить, потому что евреи хорошо денежку дают.
Так есть у сказки счастливый конец? Все же что-то произошло? Как-то.
Немцу дан урок, а немец выучил его или нет, это мы не знаем.
Жизненный пример.
Да.
Каждый выбирает для себя. То есть можно тебя научить всему внешнему, да, вот, но фактически вот, ну, для еврея научил, вот как написано, да, во всех тонкостях благословению вина, омовению рук и прочим тонким деталям. Но так это вот как сделать это внешним? То есть снова мы сталкиваемся с тем, что все зависит от самого человека. Если человек заинтересуется, если человек захочет, как это, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, а если не захотите, если просто пришли поесть. А как самого себя перевести на вот этот уровень, захотеть подчас? Ну, тут немец как-то захотел просто покушать. А все остальные тонкости — это, ну, в данном случае маска была. Алекс, а может быть такое, что вот сначала вот, ну, учат человеку, ну, ты вот там омой руки, вот там благословение вот это, да, это вот и даем и так далее, и для него это чужое. А потом раз, и вот просто он внешне, его внешнему научили, а потом раз, и это для него становится внутренним, то есть важным, значимым.
Да, наверное. Ну, об этом говорят, начав не во имя небес, приходит к тому, что во имя небес.
Угу. Кто-то приходит, кто-то нет, по всей видимости.
Ну да.
Помнил историю, где один захотел историю, как историю, извиняюсь, одежду, как у Коэна, да? Пришел, и кто-то из язычников был. Сказал, что мне сделать, чтобы получить эту одежду ему. Его направили к Торе, и он начал с этого изучения свое. К одежде священника, может, не пришел, но прошел Гиюр, да. И прошел дальше, дальше, дальше. То есть начиналось, может быть, все с бутербродиков или с каких-то вещей таких, но закончилось духовным, может быть. Да. Очень хотелось бы.
Я просто помню, как когда разбирали в Евангелии от Фомы, и помните, логия такая, и у кого сила, пусть откажется. И ты, Алекс, как раз говорил о том, что сила не наш метод. То есть ну, насильно сделать человека верующим невозможно, но человек сам будет дорастать, что ли. То есть у него есть выбор, ему дали условия, ему дали инструменты, но уже дальше хочешь — пойдешь, не хочешь — не пойдешь.
Ну да.
Насильно не сделаешь.
Да.